Сегодня Святая Православная Церковь празднует память 40 мучеников севастийских. Этот праздник всегда торжественно очень отмечается этот день, потому что эти мученики, они проявили исповедание веры Христовой, несмотря ни на какие искушения от мира плоти и дьявола, находящие попрание. Испытали они свою веру в 313 году от Рождества Христова в городе Севастии, который был назван по имени того озера, которое находилось близ этого города. Это в районе Армении. Хотя уже в 313 году прозвучал известный Миланский эдикт о том, что христианская вера, она становится государственной религией, но на местах, еще в таких пределах дальних Римской икумены, а ранее называли как Вселенная, потому что она объединяла в себе все народы, которые хоть как-то мало-мальски себя обозначали и себя обналичивали как организованные такие сообщества человеческие. Но все это принадлежало Римской империи, но она была настолько велика и настолько необъятна, что не все указы успевали дойти до самых крайних ее пределов. Так случилось и в 313 году, когда еще на периферии императоры, воеводы, начальники, они все еще принуждали своих сатрапов, слуг, служащих, воинов, чтобы они приносили жертвы идолам, чтобы они хотя бы несколько крупиц ладана положили на кадильницу, поклонились кумиру и возгласили ему хвалебную песнь, вот на что христиане никогда не соглашались. Христиане, они всегда были очень законопослушливые, такие легитимные для государства, но при этом не шли ни на какие компромиссы со своей верой, со своей совестью, и никого, кроме Бога, не почитали. Они как таким объектом для поклонения. Никакого императора, никакого кесаря. Одному Богу кланяйся, и Ему одному служи. Это заповедь Божия, она начертана на скрижалях верующего сердца, и никаких не могло быть здесь ни компромиссов, никаких тут сомнений. Веру в единого Бога и Господа нашего Иисуса Христа, и в Духа Святаго мы исповедуем, и исповедуем, если надо, даже до смерти. И вот так эти 40 славных воинов севастийской дружины, они отказались принести какую-либо жертву идолам. И тогда воевода, который водил их на брань, наводил их на битвы, на защиту Отечества, он же и приказал, чтобы связали этих воинов и, придумав для них такую особую пытку, связанных, погрузили в холодное озеро. Время было такое не теплое, было очень холодно, и озеро было покрыто льдом, но рубили такую полынью и туда вот связанных воинов и погрузили. И стояли эти воины всю ночь в этом озере, а для такого большего искушения или соблазна, ну как некая такая провокация для веры Христовой, на берегу этого озера была построена баня, растоплена, и двери этой бани были открыты, то есть каждый, кто бы захотел избавиться от этих мучений, он мог бы возвысить свой голос, тут же стояла стража, они бы его развязали и поместили бы в эту баню, и так человек бы получил спасение от своих телесных страданий. Такое было испытание еще, к тому же, для этих воинов. И вот один из них таки не выдержал. Он начал так восклицать, даже вопить стражи, чтобы они вынули его из этой холодной воды. И как только они вынули его, развязали, он ринулся в эту баню. Но только он достиг его порога, тут же упал бездыханный. И печально, конечно, потому что еще бы потерпел бы чуть-чуть, еще бы хотя бы чуть-чуть он пострадал и получил бы венец, венец нетленный, славы Божией. Именно эти венцы видела стража, когда в полуночи с неба проявился некий божественный свет, и увидели 40 венцов, сходящих на этих воинов. Один из стражников, так он удивился, почему 40, посчитали, все, 40 венцов, а всего лишь их было там 39, и этот стражник подумал, наверное, это венец для меня. И вот он кинул все свое это облачение воинское и к своим же вот этим, боевым друзьям воскликнул, говорит, вяжите меня, погружайте меня в это озеро, потому что я хочу быть одним из этих славных исповедников веры Божией, потому что вижу, что истинный Бог, Господь Иисус Христос, я его исповедую, и всем помышлениями, всей крепостью своей погрузили его в это озеро. Так он стал вот тем, кто был призван едино на 10-й час для работы в винограднике Божьем. Принял он ту же мзду, что и приняли и все те, которые трудились от начала. Такое вот событие церковной истории мы сегодня празднуем. Надо сказать, что этих событий великое множество. Когда мы читаем историю Церкви Христовой, особенно вот эти мученические исповеднические акты, мартирологи, то мы находим таких примеров великое множество. Но вот именно это событие, оно особо так отмечается, особо празднуется. Ну, во-первых, потому что этих воинов было 40, а число 40 это символ полноты всегда. Число 40, оно обозначало полноту благодати Божией и веры Христовой, и исповедничества христианского. 40 дней мы постимся в этом великом посту, Святая Четыридесятница. И вот как важно, чтобы ни один день не оказался таким, как получилось с этим несчастным воином, который не выдержал всех этих испытаний для своей веры. И вот он снял себе эти узы, как бы эти путы, все эти ограничения, которые накладывает на нас Великий пост, потому что это ограничения и для наших удовольствий, для нашей похоти, для всех наших страстей, похотей телесных. И вот человек, он думает, да ладно, устал я уже, сколько же можно, ничего, может быть, один день я себе позволю, попущу, ничего не страшно. Самое главное, веру иметь в душе, а там что-то уже снаружи не столь важно. Вот человек так все оставляет, кидается в эту баню. Надо сказать, что баня в те времена, она олицетворялась со всеми такими благами, что ли, мира житейского. Потому что для нас баня, хотя зачем нам баня, мы все ходим, у нас есть там ванны. Но тем не менее, раньше баня, она представляла собой такое место для и для общения, и для удовольствия, и для того, чтобы, так сказать, для себя получить все те, мы их называем грехами и мерзостями. А тогда это называли более так политкорректно, получить все для похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, все для того, чтобы расслабиться, как сейчас вот говорят, расслабься, все, релакс, получи весь спектр этих всех земных наслаждений. Вот тогда все это в бане происходило. Поэтому, да, для нас эта баня, она как раз символизирует все эти прелести этого суетного, многомятежного и многобурного мира проходящего. Потому что все это пройдет, закончится, а вот душа, она все-таки вечная. И какой выкуп даст человек за душу свою? Сам Господь говорил о том, что невозможно со мной собирать и расточать одновременно. Вы не можете служить Христу и Велиару. Не можете вы брать крест и идти по мне, говорит Господь, и в то же время ублажать похоти своего чрева, там то, что рядом с чревом, и то, что в душе, а часа, все разные страсти, которые бурлят в душе человеческой, потому что душа, она уподобляется этому морю великому, пространному, где гады приплавают, и змей, ему же Господь попустил, ругайтесь ему. Да, поэтому мы не можем служить Богу и служить вот этим вот страстям, похотям мира сего. Потому что одному Господину служишь, другому не радеешь. Не можешь служить Богу и мамоне одновременно. В духовной жизни не бывает каких-то таких нейтральных полос, как есть, допустим, нейтральные воды там. Никакому государству они не принадлежат. Что хочешь, никто и делает. Так вот, в духовной жизни такого как раз не бывает. Там все очень четко разграничено. Или ты служишь Богу, или ты служишь миру, плоти и дьяволу одновременно. То есть вот эта граница, она проходит через сердце человеческое. И если душа человеческая переходит через эту границу, начинает служить врагу рода человеческого, то она уже при этом не может служить Богу. Не обманывайтесь, невозможно одновременно вот так, как в миру говорят, сидеть на двух стульях. Это невозможно. Нам третьего не дано. Вот здесь очень четкая такая альтернатива. Альтернатива – это слово, которое обозначает выбор из двух. То есть ты выбираешь из двух, или одно, или другое. А Господь наш Иисус Христос, Он так поставил эту черту, вот эту как бы грань, некий антагонизм к этому миру, чтобы человек, он избрал, сделал свой выбор, сделал вот это определение, чтобы он свободно здесь, в этой жизни, как-то сориентировался вообще к вечности, потому что если человек этого не сделает в этой жизни, значит, жизнь его, она совершенно бессмысленна. Она теряет вообще всякий смысл, и ничем ты не оправдаешься, ничем. И вот будешь стоять на страшном суде и скажешь, ну вот я не имел возможности, Господи, ни к Тебе помолиться, ни как-то обратиться к Тебе в молитвах, ни послужить Тебе, ни поработать Тебе всей крепостью, всей душой и помышлением своим. Не имел я возможности воздержаться, там, страстей, похотей, никак вот, у меня что-то с постом ничего не получалось, потому что все время хотелось есть. Я никак вот думал, ну, я ж как бы тружусь, я вот забочусь о своих детях, я пламенею на своей работе, и вот человек начнет говорить какие-то вот такие вещи, которые совершенно никак не относятся ни к Богу, ни к его душе. Господь же скажет, чадо, разве ты не знал, о чем я говорил тебе? Отдай мне сердце твое. Если бы ты меня возлюбил всем сердцем, помышлением своим, я тебе уверяю, ты бы нашел возможность для всего того, о чем ты сейчас перечисляешь. И если ты не хотел быть со мной, если ты не желал, не стремился, не имел намерения быть со мной в этой жизни, как ты можешь быть со мной в вечности? Как ты можешь быть в Царстве Божьем, которое он готово на сложение мира, где ангелы, архангелы, херувимы, серафимы? Но как ты зайдешь в этом грязном рубище? Это же не место для всяческих паяцев и всяческих разбойников. Это место для святых. А жизнь твоя была дана для того, чтобы ты как бы проявил свое намерение, свое желание, свое устремление. Ну а то, что ты всю эту жизнь прошел совершенно, так сказать, об этом не думая, но не вини в этом меня, потому что ты сделал свой выбор, и ты идешь туда, куда ты хотел пойти, потому что здесь ты просто не сможешь, потому что душа твоя, она совершенно к этому не готова. Ты скучал на молитве, ты не хотел идти в храм, ты не хотел никак воздерживать себя, ты не хотел никак ничего совершать. То, что я заповедовал тебе, да вообще-то зачем я тебе заповедовал? Это все написано на скрижалях твоего сердца, на совести написано. Это нравственный закон должен каждого человека, каждого, не только стоящего здесь, в этом храме, но и во всех вообще людях, которые родились в этом мире, и даже самые-самые, может быть, примитивные племена, которые до сих пор полуголые ходят, живут где-то на деревьях, но и в них Господь вложил этот нравственный закон. Поэтому эти заповеди, они вложены в каждого человека. А Господь же сказал, что меня любит тот, кто исполняет заповеди. И вот жизнь человеческая дана для того, чтобы вот здесь определиться, куда мы хотим. В эту баню теплую, или мы хотим нести все тяготы и лишения жизни, которые Господь возложил на нас. Потому что крест, это как раз является вот тем воздержанием, той бранью, духовной бранью с теми грехами, которые живут и в нашем сердце, и в нашей плоти, и вообще в этом мире. Действительно, это такое тягло Божие, это крест, который человек должен понести здесь, пока он еще находится в этой телесной храмине, пока дух его еще здесь пребывает в этом мире и в этой жизни. Есть время для исправления, есть время для покаяния. И вот образ этих 40 мучеников севастийских для нас является таким очень важным напоминанием, во-первых, примером для нашего исповедования, примером подвига христианского, и в то же время напоминанием того, что есть и среди них вот те, которые не выдержали этих испытаний. Но был этот страж, этот воин темничный, который в последнюю буквально минуту он воскликнул и стал христианином. Поэтому это для нас тоже пример, чтобы мы никогда никого не осуждали, чтобы мы никогда не думали, что вот человек погиб, вот он уже все, нет ему прощения, все, на этом человеке уже давно поставлен крест, и оставь мертвых погребать своих мертвецов. Мы не должны никогда так думать, потому что Бог хочет каждого спасти и в разум истины привести. И для Бога абсолютно все едины. Не надо думать, что мы чем-то более ценны в очах Божьих, чем те, как нам кажется, грешники, которые окружают нас вообще в этой жизни. Нет, Бог хочет каждого спасти. И Он спасет каждого, если человек только обратится к Нему, вот так, как обратился этот страж темничный. Может быть, он даже, может, и крещенный нет, мы не знаем, чего не сказано в предании церковном. Но если даже и был, то был так по форме, так по имени только он, может быть, назывался христианином, а никак он себя не воздвигал на какую христианскую жизнь. Ну вот он воскликнул, вот он выживал. Господь же зрит в сердце человеческое, видит, что именно искреннее его желание, вот эта мотивация христианства, она все покрыла, все Господь оставил человеку, все оставил, потому что Он восполнит каждую нужду, нужду во Христе Иисусе. Господь сказал, я восполню, ты не сможешь никогда, ты не станешь здесь в этой жизни ни святым, ни ангелом, ни херувимом, ни серафимом. Если только ты захочешь, если только ты себя подвигнешь, если только ты себя заставишь, если ты полюбишь меня, то сказал Господь, говорит, я восполню всякую нужду. И вот это мы видим восполнение этой нужды, этой любви Божией. Вот как Господь восполняет то, что мы совершенно не в состоянии никак совершить. Между нами и Богом даже не пропасть, между нами бездна, потому что кто такой человек, что ты помнишь его, Господи? Кто такой человек? Давид Псалмопевец говорил о том, что я червь перед тобой, я блоха перед тобой, Господи. Как мы можем соединиться с этим привечным Богом, если мы плотские, если нас смердит грехами, и мы никак не можем даже приблизиться, не то что к Богу, даже к ангелам. Ангелы иногда, они закрывают крыльями своими глаза, уши и ноздри, чтобы только не слышать и не видеть вот этого смрада, который исходит от нас. И вот Господь сказал, что я, говорит, восполню чем? А вот Христом я восполню кровью своей, тем, что я совершил вас ради человеков и вашего ради спасения. Я явил пред Богом эту жертву, я принес эту любовь на алтарь Божий, чтобы вас спасти. И вот это для нас неизмеримая ценность, это святость креста Божия, которому мы сегодня поклоняемся. Христу Твоему поклоняемся, Владыке, Святое Воскресение Твоему славим. Потому что именно этим крестом Господь восполнит всякую нужду. Аминь.
Спасибо.